Это видео про механику экономического кризиса, как он работает. Мне кажется важным, чтобы сейчас все это понимали, потому что у многих очень странные представления о деньгах и об экономике. Но сейчас в этом необходимо разбираться каждому, потому что ситуация реально угрожает вообще всем. В России у нас не слишком развита культура предпринимательства. В советские времена это вообще было незаконно. Президент у нас считает предпринимателей жуликами. Почти 95% граждан – это наемные работники, для которых деньги – это то, что выдают в кассе в качестве зарплаты. И для которых критичность вот всей этой карантинной паузы и реальные последствия простоя для бизнеса не очень очевидны. Ну, хорошо, говорят, месяц там ресторан не будет работать или авиакомпания не будет летать, лишится какой-то доли прибыли, но потом же все вновь откроется. Это логичное при обывательском взгляде со стороны рассуждение. Но уровень понимания этих процессов сейчас должен подняться. Что такое простой для бизнеса на неделю? Год это 52 недели. Соответственно, одна неделя это 2% года. 2% валового продукта для страны и мира, 2% для оборота компании. Это цена одной недели. Первой из значимых системообразующих отраслей под удар попала гражданская авиация. Не только она, с ней и рестораны, и кинотеатры, и магазины одежды, и торговые центры, и много чего еще. Но я объясню механику сегодня на примере гражданской авиации. Средний докризисный показатель коммерческих перевозок – более 100 тысяч рейсов в день. Чаще 110-120 тысяч. В конце марта этот показатель упал до текущих значений – 25-30 тысяч в день. В 3-4 раза. Каждый день не взлетает и не садится 70-90 тысяч рейсов, причем только коммерческих. Каждую неделю не меньше 500 000. Не летают и не летают, казалось бы, с другой стороны. Кушать же вроде не просят. Еще как просят. У каждого бизнеса, шире, у любой деятельности есть расходы постоянные и операционные. Это не только у бизнеса так, это можно показать на примере обычного человека. Бензин для машины, проездной в метро, интернет, мобильная связь и кабельное телевидение и подписка на Netflix – это ваши операционные расходы. Они идут вслед за какой-то деятельностью, работой, ну или развлечением. Откажетесь от развлечений или у вас не будет работы, и можно эти расходы не нести, то есть не тратиться на бензин или отписаться от Netflix. Но электричество, отопление, аренда или ипотека, минимальная еда, обязательные и необходимые лекарства – это ваши постоянные расходы. Можно лежать ничком на диване, но коммуналка все равно будет капать. Эти расходы не обеспечивают деятельность, они поддерживают существование. Топливо, зарплата экипажа, уборка, взлетно-посадочные и пролетные сборы – это операционные расходы авиакомпании. Они нужны для обеспечения полетов. Стоянка, страховка, а главное лизинговые платежи – это постоянные расходы перевозчика. Они не зависят от того, что он делает со своим флотом, и все равно остаются, если этот флот весь стоит на земле. Тут вскрывается один секрет, который на самом деле и не секрет ни для кого. От авиакомпании на самолете только логотип. Современные перевозчики в абсолютном своем большинстве не владеют самолетами, а лишь эксплуатируют их в процессе так называемого операционного лизинга. Самолеты за сотни миллионов долларов в интересах перевозчиков покупают лизинговые компании на средства инвесторов, чаще всего очень крупных банков. И каждый день такого борта во флоте стоит для перевозчика $1000. В случае с Airbus A320, например, это $10 000 в день. $300 000 в месяц. Самолет летает, самолет стоит, законсервирован, неважно, $10 000 каждый день. При такой катастрофе, как сейчас, когда проблемы не у одной отдельной компании, а когда 2/3 всех самолетов не летают, возникает неразрешимая дилемма для всех участников. Лизинговая компания не может обанкротить всех операторов. Она не может требовать прежних платежей, потому что через месяц, если она начнет всех банкротить, требовать будет уже не с кого. Но лизинговая компания должна в это самое время платить банку. Банк не может банкротить лизинговую компанию. Ему совершенно нечего делать с целым флотом блестящих лайнеров даже в обычное время, а сейчас-то уж совсем нечего. А ведь именно эти лайнеры он получит, если он обанкротит лизинговую компанию, а та авиакомпанию. То есть банк останется с самолетами. Но и банк не последняя инстанция. Сотни миллионов и миллиарды долларов, выданные лизинговой компанией, это деньги клиентов и инвесторов банка, это ваши деньги, это ваши вклады. Проценты на ваши вклады идут за счет заработка на лизинговых программах, в том числе, которые получают их от авиакомпании из-за того, что они эксплуатируют эффективно самолеты. Могут ли они все договориться? Ну, типа все ждут с надеждой и никто никого не банкротит. Может ли эта отрасль перейти в заморозку? В теории, может быть, и может, но есть один нюанс. Есть одно звено, на котором разрывается эта вроде бы удачная цепочка договоренностей. Это вы. Вы все еще хотите свой вклад обратно. Последнее, что вас интересует, когда вы стоите у банкомата, это неудачные инвестиции банкиров в лизинговые компании, купившие авиакомпаниям самолеты, а также тяжелые времена в авиации. Вы не можете увидеть на банкомате надпись «Мы не выдадим вам ваши деньги, потому что авиакомпании сейчас не летают». Как все это работает? Когда вы кладете деньги в банк, ему надо решить задачку. Через год надо не только ваши 100 рублей сохранить, но и 5 рублей вашего интереса выплатить. Ну, ваш процент, который вам полагается по вкладу. Он же не из воздуха берется, где взять 5 рублей? Хорошая идея заработать. То есть банк не берет ваши деньги и не хранит их в сейфе, иначе бы он не мог дать вам 5 рублей на эти 100. Соответственно, банк зарабатывает. Он может выдать ипотеку или кредит на iPhone, а может дать лизинговой компании под обещание постоянной доходности, которую эта компания выплачивает банку. Лизинговая компания соберет деньги с банков, а заявки с перевозчиков и купит много самолетов у производителя. Авиакомпании будут летать, обслуживать, страховать, заправлять самолеты, а главное продавать билеты пассажирам. В стоимость каждого билета входит много всего интересного, включая оплату труда той девушки, что отрывает талон на посадке. Но в том числе там есть и лизинговый платеж, который превратится в процент по вашему вкладу. Он пойдет обратным путем. С вашего соседа, купившего билет на самолет, заработал перевозчик. Перевозчик заплатил лизинговой компании за этот самолет. Та, естественно, оставила какую-то прибыль себе, выплатила бонус руководителям и всякое прочее. Но заплатила и вернула деньги банку. Банк собрал доходы в кулак, из которых выдал те самые 5 рублей на ваши 100. То есть он сохранил и ваши 100 и заработал 5 рублей, чтобы выплатить вам процент по вкладу. В тех 5 рублях, конечно, не только именно эта вот авиаистория. Там и ипотеки, которые банк выдал, и телефоны, и кредиты на них, чей-то Ford Focus. Но самую малость и билет вашего соседа. Вы купили самолет для соседа, сосед заплатил вам проценты. Оба не в курсе, но так это работает. Но это на светлой стороне. Банк дает кредиты, инвестирует, зарабатывает, делится с вкладчиками. На темной у банка почти нет своих денег. Один невыплаченный Ford Focus или одна прогоревшая авиакомпания – это не проблема. Есть запасы, резервы и всякое такое. Массовый же дефолт по займам и инвестициям не оставляет банк без прибыли, а вас без процентов. Он оставит всех без денег. Где ваш вклад? Он в торговом центре, лишившемся аренды. Он в самолете, вставшем на хранение. Сложность этой ситуации нельзя сейчас недооценивать. Здесь возникает следующий закономерный вопрос. Авиакомпании же коммерческие предприятия. Так они же и работают, там у них самолеты летают и все такое. Как же так они устроены, что в случае с чего они не могут сразу платить? У них же есть какие-то деньги, резервы, запасы. Но дело в том, что гражданская авиация наших дней – это символ конкурентности, а как следствие – эффективности. Вы должны сделать невозможное. Выставить в агрегаторе лучшие предложения для пассажира среди сотен других. И еще как-то на этом заработать. Эффективность в некотором роде синоним хрупкости. Зарабатывая до налогов, расходов на самолеты, рекламу, маркетинг, до всего, кроме сухой себестоимости полета, как American Airlines, лишь 3-4 цента с каждого доллара, выхватывая буквально монетки из этого потока, вы должны всегда поддерживать и наращивать этот поток. Сверхприбыли авиации в далеких 60-х, никаких резервов, о которых грезит Сергей Собянин, у этого бизнеса сейчас быть не может. В борьбе за клиента вы всегда пожертвуете заработком в обмен на поток, иначе клиент пожертвует вами. Что такое 3-4 цента с доллара для American Airlines? Это значит, что один день простоя всей компании равен месячной прибыли. Одна неделя – полугода. И поэтому, по мартовским прогнозам американских аналитиков, без массированной помощи государства срок банкротства авиакомпаний – 2-3 недели простоя. С резким падением перевозок и сокращением оборота, за счет которого авиакомпания зарабатывала, а с другой стороны, снижением лишь операционных, но не постоянных издержек, счет жизни переводчика переходит на дни и недели. Все участники рынка могут договориться и войти в положение, но рано или поздно финансовые убытки по цепочке дойдут до вас, до конечного потребителя. И превратятся в сгоревшую инвестицию или потерянный вклад. И таких пострадавших вкладчиков будет столько, что с ними договориться уже будет невозможно. Это момент, в котором дефолт – отказ от обязательств, когда банку просто не из чего выплатить ваш вклад. неизбежен. Ровно тем и объясняются до того невиданные объемы государственных дотаций в развитых странах. Лишь государство, став плательщиком последней инстанции, тем самым соседом, что выручит всю цепочку до зарплаты, может спасти ситуацию. Если дефолт дойдет до потребителя, если выстроятся очереди обманутых вкладчиков в банке, спасения из этого уже не будет. Почему, как я говорил в начале, я взял в качестве примера именно авиацию? Во-первых, это та отрасль, которая напрямую замыкает в себе целый кластер экономической активности всей планеты. Технологические, финансовые, логистические, энергетические рынки, все. Достаточно сказать, что каждый 12-й добываемый баррель нефти – будущий авиакеросин. Во-вторых, авиационная отрасль отрегулирована прозрачно и показательно. В отличие от гипотетического ресторана или парикмахерской, где все достаточно индивидуально и трудно обобщаемо, тут можно видеть цифры в реальном времени. Но ровно та же механика применима к абсолютному большинству прочих рынков. Замените авиакомпанию на кинотеатр, лизинговую компанию на арендодателя, ну там торговый центр, который сдает ему помещение, инвестиции банка на ипотеку, которую этот арендодатель должен платить банку в качестве возврата ипотеки, на которую он купил свой торговый центр. И схема обвала цепочек будет точно такой же. Лишь очень быстрая и беспрецедентная по объему помощь государства сможет удержать все от коллапса. Что я хотел проиллюстрировать этой механикой? Да, есть отрасли, до которых обвал потребительского края цепочки дойдет мягче или позже. Падение железнодорожных перевозок не влечет за собой отказ от новых рельс прям сразу. Спад будет постепенный. Не надо думать, что есть отрасли, на которых кризис не скажется. Американский рынок труда нам четко показал, в этот раз нет никаких островков стабильности. Но мы живем в мире очень конкурентного, очень эффективного и, как следствие, очень хрупкого потребительского сектора. Он крайне зависим от оборота и того самого кэшфлоу, о котором я рассказал раньше. Авиакомпании, рестораны, гостиницы, салоны красоты, кинотеатры не зарабатывают десятки процентов. Им просто не из чего, оставаясь конкурентными, формировать резервы. Даже на неделе, не говоря уж о месяцах простоя. Вы просто не купите билет, стрижку или ужин у компании, которая закладывает такой огромный резерв в цену. Вы, стало быть, общественное мнение, на которое любая, хоть трижды авторитарная власть ориентируется, должны понимать. 2008 или 2014 года не повторится. Переждать момент, переложить ответственность на бизнес не выйдет. Нет и не может быть никакой альтернативы большим государственным интервенциям. Целые проценты или десятки процентов ВВП. Единственное, что может сейчас спасти ситуацию, это плательщик последней инстанции. А это всегда государство. Я надеюсь, что после этого видео механика работы экономических процессов и предстоящего экономического кризиса стала понятней. Я уже раньше записывал похожее видео, это было, по-моему, недели 3 назад. С тех пор не произошло в России практически ничего. Государство по-прежнему надеется, что бизнес как-нибудь выплывет или выкрутится. Это все грозит нам очень тяжелыми последствиями. Поэтому давайте расшарим это видео, расскажем это знакомым, друзьям, везде его распространим. И, может быть, понимание ситуации чуть-чуть повысится среди всех, и люди перестанут требовать ни на что не повлияющие чрезвычайной ситуации, а начнут требовать от государства реальных мер, которые могут помочь сейчас выйти из положения или хотя бы не с огромными потерями его пережить. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Здесь мы говорим о текущей ситуации в мире, ну, о госуправлении в условиях кризиса и вообще в принципе, ну и много о чем другом интересном. Не забудьте колокольчик, пока 10% аудитории только поставило колокольчик, что меня не радует.